станет зорькой рассветною. Остров детства, детства моего. И никуда, никуда мне не деться от этого. Ночь за окном, на дворе никого. Только к утру станет зорькой рассветною. Остров детства, детства моего.
Встретимся сегодня вечером, дорогие друзья, в 19:08 в программе «Музыкальный привет». Нашу программу сейчас завершает Олег Анофриев.
На меня надвигается по реке битый лед, на реке навигация, на реке пароход. Пароход белый, беленький, дым над красной трубой. Мы по палубе бегали, целовались с тобой. Ах, и палуба клевера, хорошо, как в лесу, и бумажка приклеена у тебя на носу. Ах ты, палуба, палуба, ты меня раскачай, ты печаль мою, палуба, раскали я причал. Ах ты, палуба, палуба, ты меня раскачай.
Голос России. Первое международное радио. Мы работаем для того, чтобы люди всего мира слушали, слышали и понимали великую державу. Голос России. Радио большой страны.
В Москве полдень.
Голос России. Новости.
В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. В Триполи состоялись похороны 9 имамов, погибших в пятницу на востоке страны. Церемония вылилась в массовую антиамериканскую демонстрацию, участники которой скандировали лозунги в поддержку своего лидера Муаммара Каддафи. 9 имамов были в числе 11 человек, погибших под руинами гостиницы в Марсель-Бреге во время удара авиации НАТО. Представители Альянса, подтвердив факт бомбардировки, заявили, что удар был нанесен по командному пункту войск Каддафи. Тем временем представители ливийской оппозиции пытаются заручиться политической и финансовой поддержкой стран Запада. Накануне в Париже состоялись переговоры президента Николя Саркози с главой временного правительства Махмудом Джибрилем. Встреча прошла в закрытом режиме. Елисейский дворец сообщил лишь, что Париж обещает мятежникам политическую и финансовую поддержку. Из Йемена приходят сообщения о новых жертвах беспорядков. За минувшие сутки на юге страны погибли по меньшей мере 3 человека, ранены более 30. Накануне тысячи демонстрантов вышли на улицы с требованием отставки президента Али Абдалы Салиха. Силы безопасности применили слезоточивый газ, а затем открыли огонь по демонстрантам. Протесты в Йемене продолжаются уже 3 месяца. Число погибших превысило 150 человек, передает телеканал «Россия-24». Глава МВФ не собирается признавать вину в сексуальном домогательстве. Об этом заявил адвокат Доминика Стросс-Кана. Директору-распорядителю МВФ предъявили обвинение. Прокуроры инкриминируют ему принуждение к сексуальному акту, попытку изнасилования и незаконное лишение свободы. Сейчас чиновник арестован, сообщает и Тартас. Стросс-Кана задержали в аэропорту Нью-Йорка накануне вечером. 32-летняя горничная отеля на Таймс-сквер заявила, что глава МВФ пытался изнасиловать ее в своем номере. Девушке удалось вырваться и вызвать полицию. Правительство России разработает программу развития геотермальной энергетики на Южных Курилах. Об этом сообщил вице-премьер Сергей Иванов, совершающий рабочую поездку по этому региону на Дальнем Востоке страны. Бьющие там из недр гейзеры могут быть использованы для создания геотермальных станций, которые бы стали подспорьем в обеспечении островов электроэнергии, считает Иванов. Он также поставил задачу строительства новых дорог и социальных объектов, в том числе больниц, школ и учреждений культуры. Специальной правительственной программой на это выделено 15 миллиардов рублей. Причиной смерти сотрудника «Фукусимы» стал сердечный приступ. Об этом сегодня сообщили СМИ Японии со ссылкой на персонал больницы в городе Иваки. Минувшую субботу 60-летний специалист потерял сознание во время работы, после чего был доставлен в больницу, где умер. Осмотр не показал наличия радиоактивных веществ на его теле и одежде. Доза облучения была во много раз меньше допустимой. Между тем, сегодня началась эвакуация за пределами 20-километровой зоны вокруг аварийной АЭС. В почве выявлено повышенное содержание изотопов йода и цезия. Наводнение в США уже признали крупнейшим за всю американскую историю. Из-за проливных дождей и таяния снега уровень воды в Миссисипи поднялся до самого высокого за последние десятилетия. В результате серьезно пострадали несколько крупных городов, в том числе Мемфис в штате Теннесси. Несколько часов назад военные инженеры открыли шлюзы на плотилии Морганза. Под водой оказались более миллиона гектаров земель. Эвакуированы 25 тысяч человек. Но таким образом, власти надеются спасти от затопления Новый Орлеан. В 2005-м ураган Катрина едва не уничтожил город. С тех пор его отстроили практически заново. В Лондоне сегодня дадут концерт в память о выдающейся русской балерине Галине Улановой. Он приурочен к отмеченному недавно ее 100-летнему юбилею. Дата проведения концерта также не случайна. В середине мая 1928 года состоялся первый выпускной спектакль Улановой на сцене Петербургского мадеринского театра, что стало началом ее творческой карьеры. В программу концерта включены лучшие партии Улановой из балетов «Жизель», «Байдерка», «Лебединое озеро», «Ромео и Джульетта». Их исполнят ведущие артисты Московского Большого театра и «Мариинки», а также солисты балетных трупп Лондона, Парижа, Берлина и Монте-Карло. Эти и другие новости всегда доступны на сайте радиокомпании в интернете по адресу ruvr.ru. Марина Толкачева, «Голос России».
«Голос России». Новости.
И о погоде в некоторых городах вещания «Голоса России». В Праге завтра днем небольшие дожди, плюс 15, в Париже плюс 19. В Берлине завтра тоже дожди, плюс 16, в Бремене 14 тепла. В Варшаве и в Санкт-Петербурге облачно, 16 тепла. В Москве сегодня тоже плюс 16, а завтра, по прогнозам синоптиков, облачно и плюс 15.
«Голос России». Новости спорта.
Здравствуйте. С новостями спорта Дмитрий Калугин. Начинаем с футбола. Сегодня четырьмя матчами продолжится программа 9-го тура в российской футбольной премьер-лиге. «Амкар» сыграет с московским «Динамо», «Зенит» с «Рубином», «Крылья Советов» со столичным «Спартаком», а «ЦСКА» с «Ростовом». Накануне состоялись четыре матча. «Локомотив Терек» 4-0, «Анжи Кубань» 0-0, «Краснодар» Томь 2-2, «Спартак» Нальчик «Волга» 1-1. Главный тренер сборной России Дик Адвокат посетил встречу «Локомотива» и «Терека». Об игре в первую очередь должны говорить тренеры двух команд. Для меня же главное то, что скоро начинается сбор национальной команды и нужно просматривать игроков. Для этого я и пришел на матч «Локомотива» и «Терека». Что касается кандидатов в сборную, то называть их мне пока не хотелось бы, отметил адвокат. В субботу прошли два матча 37-го тура в чемпионате Италии. Милан, досрочно обеспечивший себе «Скудетто», разгромил «Кальяри» со счетом 4-1, а «Лацио» был сильнее «Дженуа» 4-2. Накануне в финале Кубка Англии «Манчестер Сити» обыграл «Стоук Сити» 1-0. Единственный мяч на счету Яя Туре. Вот как он прокомментировал победу своей команды. «Сейчас мечта стала реальностью. Это такая фантастическая победа для клуба. В начале сезона я говорил партнерам, что выиграть что-нибудь в этом году было бы просто фантастикой. Поразительно, что мы выиграли в финале Кубка Англии и вышли в Лигу чемпионов». Сегодня на чемпионате мира по хоккею состоятся два главных матча турнира. В финале шведы сойдутся с финнами, а в поединке за бронзовые награды россияне померятся силами с чехами. Начало этого матча 18:15 по московскому времени. И в завершении новости тенниса. Мария Шарапова сегодня сыграет в финале супертурнира в Риме. Накануне россиянка обыграла первую ракетку мира Каролин Возняцки 7-5-6-3. Ее соперницей по сегодняшнему финалу будет Саманта Стосур, которая нанесла поражение на Ли 7-6-6-0. В мужской части сетки Рафаэль Надаль обыграл Ришара Гаске 7-5-6-1. И в финале сыграет с Новаком Джоковичем, который был лучше Энди Маррея 6-1-3-6-7-6. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
Общероссийский народный фронт начал приобретать реальные очертания. На минувшей неделе написан проект декларации, в которой формулируются принципы движения. Московский метрополитен отмечает 76-летие. В ближайшее время обещают построить много новых станций. А главы МИДов обсуждали сотрудничество в Арктике. Обо всем этом в ближайшие полчаса.
Голос России.
Русская служба «Голоса России» продолжает работу в прямом эфире. Меня зовут Евгений Майоров. Подписанием Нуукской декларации завершилась седьмая сессия Арктического совета на уровне министров иностранных дел. Созданная в 1996 году организация объединяет Россию, США, Канаду, Финляндию, Норвегию, Швецию, Данию, Исландию, а также шесть ассоциаций коренных народов Севера. Российскую делегацию на сессии возглавлял глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров. По мнению экспертов, прошедшая в столице Гренландии сессия Арктического совета была не только самой продуктивной в истории организации, но и по-своему этапной. Подписано соглашение о сотрудничестве в авиационном и морском поиске и спасении в Арктике. Этот документ, предложенный Москвой и Вашингтоном, стал первым юридически обязывающим договором, заключенным под эгидой Совета. По словам главы МИДа России Сергея Лаврова, сотрудничество в Арктике ведется с учетом взаимных интересов всех приарктических государств. Наглядный пример эффективности совместной работы России и Норвегии – например, договор о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане.
Достигнутый результат на практике опровергает любые рассуждения о том, что в Арктике неизбежно столкновение интересов и появление конфликтов в борьбе за ресурс. Я уверен, что вступивший в силу новый российско-американский договор о стратегических наступательных вооружениях также самым непосредственным образом способствует укреплению безопасности, доверия и предсказуемости в мире, в том числе и в нашем регионе.
Взаимная поддержка стран-участниц Арктического совета в первую очередь нужна для успешного реагирования на изменение климата и для сохранения уникальной природы. Представленный международной группой экспертов доклад по арктическому мониторингу по-настоящему тревожен. По мнению ученых, Арктика переживает беспрецедентный процесс потепления. Льды тают значительно быстрее, чем предполагалось ранее. Последние 6 лет стали для региона самыми теплыми за всю историю метеонаблюдений. Среднегодовая температура в регионе росла в 2 раза быстрее, чем в других местах планеты. Все это ведет к повышению уровня мирового океана. К 2100 году он приподнимется на 1 метр 60 сантиметров. Потепление уже сказалось на районах вечной мерзлоты. Ее границы в России отступили на 80 километров к северу, а в канадском Квебеке почти на 130 километров. Изменение экосистемы на освобожденных от вечной мерзлоты участках тундры, в частности, выразилось в исчезновении ягеля, пищи северных оленей. Потепление климата вместе с загрязнением подвергают экосистему Арктики реальной опасности, подчеркивают авторы доклада. ближайшие 3 года Россия выделяет 10 миллионов евро на программу по очистке арктического региона от накопившегося там мусора. Вместе с тем, у изменения климата есть, как ни странно, и положительная сторона. Потепление позволит морским судам чаще ходить более выгодными маршрутами в Арктике, а также облегчит доступ к ее природным богатствам. По оценкам специалистов, в арктических недрах может храниться до 13% еще не открытых мировых запасов нефти и 30% природного газа. О совместном с Россией освоении арктического шельфа уже ведут переговоры такие авторитетные компании, как Royal Dutch Shell, ConocoPhillips, Exxon, Norway Station. Однако все крупные проекты, реализуемые в Арктике, должны проходить обязательную экологическую экспертизу. И только тогда, благодаря совместным усилиям всех стран региона, удастся сохранить хрупкую и уязвимую экосистему. Создана специальная группа для разработки документа о сотрудничестве в деле предотвращения разливов нефти в море и ликвидации их последствий. Россия, США и Норвегия стали сопредседателями этой комиссии. Об этом рассказала «Голосу России» директор природоохранных программ Всемирного фонда дикой природы Виктория Эль.
Для арктической зоны это принципиально важный момент, особенно учитывая то, что такое соглашение может и должно стать юридически обязательным документом. Почему это важно? Потому что на сегодняшний день все еще нет технологии, позволяющей ликвидировать нефтеразливы в ледовых условиях. И поэтому повышение такой готовности, объединение, опять же, усилий арктических стран для немедленного реагирования на возможные катастрофы, а мы помним, что значила такая катастрофа в Мексиканском заливе в прошлом году, если для Арктики такое соглашение будет разработано. Будет реализованный механизм обеспечен уже сейчас, это позволит быстро и оперативно отреагировать на возможные катастрофы.
В ближайшие 2 года координировать работу Арктического совета будет Швеция, которой Дания в завершении сессии передала председательские полномочия. У организации появится и свой постоянный секретариат, который расположится в норвежском городе Тромсё.
Голос России.
Общероссийский народный фронт начал приобретать реальные очертания. На минувшей неделе состоялось первое заседание актива. Написан проект декларации, в которой формулируются принципы движения. Оно создается на базе «Единой России», а в его актив, помимо представителей партий, уже вошли лидеры общественных объединений, такие как Федерация независимых профсоюзов, Российский союз промышленников-предпринимателей, Союз женщин России. О готовности присоединиться к фронту заявило уже более 100 организаций, причем большинство из них региональные, рассказывает Мария Ивашкина.
Общероссийский народный фронт – это не политическое объединение, и все, кто в него войдут, будут выступать как равноправные партнеры. Движение открыто для всех, кто разделяет наши цели и задачи, и готов участвовать в выработке и реализации долгосрочной программы развития государства и общества, подчеркнул премьер-министр, лидер «Единой России» Владимир Путин.
Мы создаем народный фронт для того, чтобы были востребованы все конструктивные идеи, чтобы у гражданского общества, молодежных, женских, ветеранских организаций, у деловых кругов, профессиональных союзов и объединений была дополнительная возможность непосредственно, напрямую участвовать в выработке важнейших государственных решений.
«Единая Россия» объявила о намерении вновь получить на предстоящих в декабре парламентских выборах конституционное большинство в Госдуме. Причем до 1/4 мест в своих избирательных списках партия готова предоставить Народному фронту. Председатель Федерации независимых профсоюзов Михаил Шмаков назвал это еще одним примером диалога власти и общества.
Это создано для того, чтобы максимально учесть предложения неравнодушных людей, которые могут быть включены в предвыборную программу «Единой России», а сами люди, инициаторы этих идей, чтобы они могли отслеживать и контролировать решение всех тех своих предложений, которые они делают. Это расширение социальной базы, и это реальное укрепление и расширение возможностей гражданского общества в России.
Участники нового движения подчеркивают, оно создается не против, а за. И в названии «фронт» не стоит искать призывы к борьбе с врагами или к обороне. Цель объединения – консолидация общества. Причем не только на предвыборный период, а на долгосрочную перспективу, говорит Александр Шохин, президент Российского союза промышленников и предпринимателей.
Очень важно, чтобы эти организации, которые вошли в фронт, чтобы они не людей замыленных выдвигали в списке кандидатов и так далее. Я вот, например, заинтересован, чтобы от РСПП были новые люди. Я, например, не собираюсь идти, но я заинтересован в том, чтобы люди, которые поработали в РСПП, поработали в бизнесе, актив людей, которые как раз могут законотворчеством заниматься и лоббированием интересов бизнеса вот в такой работе законодательной. Чем больше этих людей будет от нас, от Деловой России, опоры, ТПП, тем лучше. Я пока не вижу ни одной политической партии из числа тех, кто может пройти в Думу, то они пока еще рассчитывают самостоятельно пройти в Думу. Но если они начнут, как говорится, предлагать своих кандидатов, это самый роспуск партии.
Уже написан проект декларации Народного фронта. Сейчас идет обсуждение документа. Текст планируется доработать вместе с представителями общественных организаций в течение недели. Примерно в эти же сроки в Москве должна появиться и нейтральная площадка для встреч участников движения. Первые массовые акции под знаменами нового объединения пройдут уже в начале лета, 11 июня, накануне Дня России. Кроме того, летом решено организовать в Липецке молодежный лагерь Общественного народного фронта. Светлана Андреева, Мария Ивашкина, «Голос России».
На следующей неделе, 18 мая, состоится большая пресс-конференция главы российского государства. Дмитрий Медведев, по мнению российских газет, не станет уходить от острых вопросов. И предстоящая встреча с журналистами – одна из главных тем российской прессы на минувшей неделе. Газеты читала Татьяна Макарова.
Обзор прессы.
Здравствуйте, с обзором самых интересных публикаций за неделю в студии Татьяна Макарова. Дмитрий Медведев не станет уходить от острых вопросов. «Известия» пишут, чего ждать от пресс-конференции президента 18 мая. По данным газеты, акцент будет сделан не только на предстоящих выборах и социальной политике. Кремль готов и к таким темам, как судьба экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского или блогера Алексея Навального. В администрации президента уверяют, что пресс-конференция будет максимально открытой, а среди аккредитованных изданий есть и те, которые традиционно отличаются критическим отношением к власти. К вопросам, которые могут возникнуть у представителей таких СМИ, мы тоже готовы, рассказали «Известиям» в Кремле. Впрочем, сенсации ждать не стоит. Так, зарубежные медиа, как правило, интересуют тема защиты прав и свобод в России и роль оппозиции. Президент неоднократно высказывался на эти темы, поэтому никаких неожиданностей здесь не будет, предупреждает Кремль. Основное внимание все же будет уделено внутренней политике, это и социально-экономические программы, и предстоящие парламентские и президентские выборы, и положение дел на Северном Кавказе. Пока так и не ясно, заявит ли Дмитрий Медведев о своем участии в выборах 2012. Источники «Известий» говорят, что такие вещи не анонсируются и каких-то заготовок в этом вопросе быть не может. Туроператоры мечтают об азиатском Шенгене. По данным труда, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии планирует ввести единую визу по примеру Европы. Детали ее получения пока неизвестны, но к разработке соответствующих документов уже приступили. Введение нового порядка потребует времени и усилий, система будет подобна европейской. Такие планы Союз вынашивает давно, но до сих пор не было никакой конкретики. На этот раз оговорены сроки. Визу планируют ввести в 2015 году. Формальная причина – упрощение доступа туристов в регион и разработка единых стандартов, но тут возникает масса вопросов. Многие страны популярны у туристов и очень лояльно относятся к краткосрочным поездкам на свою территорию. Насколько жесткими правила будут теперь, непонятно. Так, полагает труд, для россиян новый порядок обернется лишь подорожанием туров. Всего в ассоциацию входят 10 стран, 7 из них безвизовые для граждан России. Но получается, что с 2015 года виза потребуется даже для въезда в Таиланд. При этом, если туристы пострадают, то туроператорам инициатива лишь на руку. При безвизовом режиме многие организовывали поездки самостоятельно. Если при оформлении документов будут выстраиваться очереди в посольство, то россияне вновь пойдут в турфирмы. И, конечно, путевки подорожают. Минимум на стоимость визы. По оценкам экспертов, эта сумма будет колебаться от 50 до 100 долларов. Джулиан Ассанж официально признан правозащитником. Как сообщает независимая газета, создатель сайта WikiLeaks получил одну из самых престижных премий мира. Золотая медаль Сиднейского фонда мира присуждена австралийцу за вызов, брошенный многовековой практике секретности политики и отстаивания прав граждан на получение информации. Эта премия вручается ежегодно уже 14 лет и является единственной в своем роде в Австралии. При этом главная награда, золотая медаль, присуждалась только 3 раза. Ее обладателями стали экс-президент ЮАР Нельсон Мандела, Далай-Лама и японский необуддист Дайсаку Икеда. В этот раз церемонию пришлось провести в Лондоне, где Ассанж оспаривает решение суда об экстрадиции в Швецию. Стокгольме его обвиняют в сексуальных преступлениях, но король компромата уверен, что таким образом его хотят передать в руки Вашингтона. Как отмечает независимая, организаторы премии не преминули обвинить США в преследовании своего лауреата, а австралийское правительство в сотрудничестве с Америкой. Вместо того, чтобы демонизировать гражданина Австралии, который не нарушал закон, австралийские власти должны прекратить поддерживать попытки США вести себя как тоталитарное государство, заявил глава фонда. Эксперты отмечают, что присуждение награды придаст дополнительный вес Ассанжу и тем самым сделает его неприкасаемым для американских или шведских властей. И эта медаль может быть лишь первым шагом на пути к главной подобной награде – Нобелевской премии мира. Семикратный чемпион мира в Формуле-1 Михаэль Шумахер может вскоре покинуть королевские гонки во второй раз и уже навсегда. По данным московских новостей, причиной завершения спортивной карьеры знаменитого гонщика может стать столкновение с россиянином Виталием Петровым во время Гран-при в Турции. После этого инцидента, пишет газета, Шумахеру стали недвусмысленно намекать на то, что уход из Формулы-1 для него лучший выход. Спортсмен вернулся в игру в начале прошлого года после трехлетнего перерыва, напоминает издание, но все пошло не так, как предполагалось. За 18 этапов гонок в 2010-м он ни разу не поднялся на пьедестал. В нынешнем году Шумахер грозился вернуть былые навыки и доказать свое величие, однако прошло уже 4 гран-при, а на счету немца лишь 6 очков. Выступление в Стамбул-парке обрушило на Михаэля шквал критики. Немец подпортил гонку Виталию Петрову, спровоцировав столкновение с ним, а финишировал только 12-м. Даже немецкие издания и бывшие коллеги Шумахера по Формуле-1 весьма категоричны в своих суждениях. Сам спортсмен признался, что уже не получает удовольствия от гонок. И хотя в «Мерседесе» обещают это исправить уже на следующем этапе в Барселоне, разговоры о потере мотивации явно имеют под собой основание. Никто не удивится, если Шумахер повесит шлем на гвоздь, пишут московские новости. Пусть не прямо сейчас, а по окончании сезона. Что касается Петрова и его команды, то им проблема в стане конкурента только на руку. Ведь они помогают сохранить превосходство над «Мерседесом» в Кубке конструкторов. Депутаты предлагают официально сделать день рождения каждого работающего россиянина его личным оплачиваемым выходным днем. Внесенный в Госдуму законопроект в центре внимания новых известий. По данным газеты, авторы проекта считают единственным необходимым условием желание именинника отдохнуть в свой праздник и согласие отработать один день во время новогодних каникул. Возможно и альтернатива сделать рабочим днем 5 января. Сотрудник по своему желанию сможет выйти на службу в этот день, чтобы освободить свой день рождения. Если же работнику по организационным и производственно-техническим причинам невозможно дать отдохнуть в его день рождения, депутаты предлагают давать отгул в другой день по его выбору на тех же условиях. Если отнестись к этой инициативе серьезно, пишут новые известия, возникает множество вопросов. Например, что же будет делать работник на производстве в компенсированный день в январе? Пусть даже их наберется человек 20, станет ли предприятие запускать остановленный на празднике конвейер? И в какую сумму это выльется? С кем и как будет работать чиновник, офисный служащий, когда все остальные отдыхают? Впрочем, эксперты к этой идее серьезно и не относятся. Они считают, что за столь трогательной инициативой депутатов нет ничего, кроме желания получить в декабре дополнительные голоса избирателей. Политологи не исключают, что по мере приближения выборов идей подобного рода будет больше, а их размах шире. Татьяна Макарова, «Голос России».
Обзор прессы.
Московское метро, которое называют самым красивым в мире, 15 мая отмечает свое 76-летие. Празднование стартовало еще в ночь на воскресенье. Подземка присоединилась к популярной акции «Ночь музеев». И в 2 часа оркестр «Кремлин» дал концерт прямо на одной из старейших станций Кропоткинской. Практически все признают, столичное метро больше, чем транспорт. Это настоящий музей, в котором отражена история страны. Первый план строительства в Москве метрополитена появился еще во второй половине 19-го столетия. Однако власти проект не поддержали за ненадобностью. И только в начале 30-х годов прошлого века решили, метро столице необходимо. Строительство началось в 31-м году, а первая линия открылась 15 мая 1935 года от станции Сокольники до Парка культуры. Было еще ответвление на Смоленскую. В год Великой Отечественной войны метро служило в качестве бомбоубежища под землей. От налетов гитлеровской авиации укрывались тысячи москвичей. Полную безопасность обеспечивало глубокое заложение станции Анакировской. Ныне это станция «Чистые пруды», располагался генштаб. Прямо на платформе были оборудованы кабинеты командующего состава. То, что метрополитен задумывался как многопрофильное сооружение, отмечает архитектурный критик Григорий Ревзин.
Замещал в себя три функции. Одна, собственно, транспортная. А вторая – это безопасность, бомбоубежище. А третья – идеологическая. То есть это вот такие подземные дворцы и практически идеальный город сталинского времени. Но это его делает уникальным для себя.
Каждая пятая станция московского метро – это памятник архитектуры. К их оформлению приложили руку лучшие художники – Алексей Щусев, Леонид Поляков, Самуил Кравец, Алексей Душкин. Тур по самым красивым станциям – обязательный пункт в экскурсионных программах для иностранных туристов. В московской подземке еще задолго до начала строительства было решено создавать именно станции-дворцы, напомнил в интервью «Голосу России» главный архитектор метро Гипротранса Николай Шумаков.
80 лет назад была разработана архитектурная стратегия метрополитена, когда партия правительства сказала, что это должен быть лучший метрополитен в мире. Не убогое утилитарное сооружение, которое существовало в тех городах к тому времени, Будапешт, Лондон, Нью-Йорк, Чикаго. Здесь это прежде всего дворец. И не просто дворец, а дворец для народа. То есть впервые в истории метропроектирования и метростроения пространство подземное получило осмысление художественное.
История московского метро окутана легендами. Рассказывают такой эпизод. Во время обсуждения плана подземки Сталин поставил кофейную чашку на проект и приказал строить еще одну ветку вдоль круглого следа от кофе. Якобы так появилась кольцевая линия, и потому на схемах она именно коричневая. Есть станции-призраки, заброшенные платформы на действующих линиях и тайные ходы, которые ведут, по слухам, к библиотеке Ивана Грозного. Особый интерес всегда привлекало так называемое «Метро-2» – несколько веток, которые соединяют Кремль с военными объектами в Подмосковье. Сейчас оно не функционирует, но секретность сохраняется, говорит исполнительный директор регионального представительства Международного союза общественного транспорта Василий Тихонов.
Это не легендарное метро. Абсолютно точно оно существует. Оно делалось для целей обеспечения безопасности первых лиц государства. Конечно. Не действует, потому что есть сейчас другие способы обеспечения безопасности. Они пускают, потому что это просто опасно, для того, чтобы не было соблазна у кого-то какие-то там заряды подложить или что-нибудь еще нехорошее сделать.
Сегодня протяженность линии московского метрополитена превышает 300 километров. В отдельные дни подземка перевозит до 9 миллионов человек. Последние годы столичный метрополитен превратился и в особый центр культурной жизни. Там проводят концерты классической музыки и показы модных коллекций. Курсируют даже тематические составы. Например, поезд «Картинная галерея «Акварель». В нем выставлены репродукции шедевров мировой живописи. Далее в нашем эфире рубрика «Новости Локал». Ее подготовил Дмитрий Андреев.
Новости Локал. Ближний Восток.
В Дубае откроется представительство Татарстана. Это позволит республике представлять собственные торгово-экономические интересы в Объединенных Арабских Эмиратах. Решение о создании такой структуры было принято в Дубае в рамках инвестиционного форума. На встрече стороны также рассмотрели пути дальнейшего сотрудничества, в частности, обсудили вопрос открытия прямого сообщения между Дубаем и Казанью. В Израиле появилась эскадрилья противопожарной авиации. В состав эскадрильи вошли израильские летчики, которые ранее принимали участие в учениях. Так как такая структура создана впервые, на территории аэродрома состоялась торжественная церемония. Участие в праздничном мероприятии приняли премьер-министр Беньямин Нетаньяху и министр внутренней безопасности Ицхак Аронович. В Саудовской Аравии археологи нашли останки древних сооружений. Они обнаружили поселение, огороженное стеной. Специалисты полагают, что это был древний порт королевства Эль-Джахра. Во время раскопок были также найдены керамические изделия и останки животных. Находки проходят экспертизу. Увидеть останки древних сооружений смогут все желающие. Комиссия по туризму и древностям приняла решение организовать вокруг них музей под открытым небом. С новостями Ближнего Востока вас познакомил Дмитрий Андреев.
Новости Локал.
Раньше, чтобы поделиться новостями, приходилось отправлять почтовых голубей. Сейчас все проще. Программа «Наши люди» делится новостями о жизни наших соотечественников со всех уголков мира. «Наши люди», будьте ближе друг к другу, вступайте в диалог. Старейшая в России книжная серия. Ее тираж превышает 100 миллионов экземпляров, а ее герои бесценны.
«Голос России» и издательство «Молодая гвардия» представляют. «Жизнь замечательных людей». Радиоверсия.
Каждую неделю слушайте увлекательный рассказ о судьбах великих людей, которые оставили след в истории. О каждом новом герое рассказывает автор биографии.
«Жизнь замечательных людей». Как на ладони. «Голос России. Новости.
В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. В столице Египта произошли новые столкновения между христианами и мусульманами. Группа демонстрантов пришла к зданию телевидения, чтобы потребовать от властей срочных мер по сглаживанию межконфессиональных распри. В это время примерно сотни человек напали на демонстрантов, закидав их камнями и бутылками с горючей смесью. Несколько человек получили ранения. Полиция была вынуждена сделать предупредительные выстрелы в воздух. Грузовик протаранил автобус в Тель-Авиве. Погиб один человек и ранены 10. Правоохранительные органы не исключают версии теракта. Не исключено, что действия водителя-араба носили преднамеренный характер, сообщил РИА Новости представитель правоохранительных органов. Палестинцы и многие израильские арабы отмечают сегодня день Накбы, знаменующий 63-ю годовщину образования Израиля. После уничтожения Усамы бен Ладена разведка Пакистана прекратила контакты с ЦРУ США. Это стало реакцией на то, что спецслужбы США не сочли нужным поставить в известность Пакистана о предстоящей операции на его территории, сообщил журналистам источник в разведуправлении. По оценкам экспертов, прекращение взаимодействия двух стран может привести к снижению эффективности антитеррористической борьбы как в Пакистане, так и в соседнем с ним Афганистане. Правительство России разрабатывает программу развития геотермальной энергетики на Южных Курилах. Об этом сообщил вице-премьер Сергей Иванов, совершающий рабочую поездку по Дальнему Востоку. Бьющие там из недр гейзеры могут быть использованы для создания геотермальных станций, которые бы стали подспорьем в обеспечении островов электроэнергией. Иванов также поставил задачу строительства новых дорог и социальных объектов. Сборная Финляндии и Швеции встретятся в финале чемпионата мира по хоккею в Словакии. Россияне в полуфинале уступили финнам и теперь встретятся с чехами в матче за третье место. В прошлом году сборная России выиграла серебро чемпионата, а в 2009 и 2008 завоевала золотые медали. И о курсах валют. Доллар 27 рублей 85 копеек, евро 39 рублей 71 копейка. Эти и другие новости читайте на сайте радиокомпании в интернете. Марина Толкачева, «Голос России».
«Голос России». rubr.ru. Что приготовил нам сегодняшний день? Узнаем вместе. Линия времени. Вперед в прошлое.
Сегодня 15 мая 2011 года. Начнем наш выпуск с искусства живописи. В этот день, в 1848 году, родился художник Виктор Васнецов. В его творчестве представлены разные жанры и стили, от реализма до ар-нуво. Именно с его работами у большинства связаны сказочные сюжеты. Ведь Васнецов – автор таких полотен, как «Витязь на распутье», «Богатыри» и, разумеется, знаменитая «Алёнушка». Интересно, что картина изначально называлась «Дурочка Алёнушка». Надо сказать, что дурочками тогда называли сирот или юродивых. Сам же Васнецов говорил про шедевр так. «Алёнушка как будто давно жила в моей голове, но реально я ее увидел в Ахтырке, когда встретил одну простоволосую девушку, поразившую мое воображение». Бесспорно, наука – это искусство. Это доказывает знаменитый эмбриолог, физиолог и патолог, основатель научной геронтологии, лауреат Нобелевской премии 1908 года в исследовании природы иммунитета Илья Мечников. Изучая строение морской звезды, он открыл особые клетки, защищающие ее организм. Потом ученый обратил внимание, что такую же функцию в крови человека выполняют лейкоциты – белые кровяные тельца. Так ученый положил начало иммунологии, науке о защитных свойствах организма. Открытия Мечникова во многом были загадочны, как и произведения нашего следующего героя. Мастер печатного слова и мистики Михаил Булгаков родился в этот день в 1891 году. Автор произведений, которые стали любимы миллионами людей по всему свету и загадкой для литературоведов и ученых, среди них «Роковые яйца», «Собачье сердце» и, конечно же, «Мастер и Маргарита». Если вы хотите полностью погрузиться в атмосферу книг писателя, то добро пожаловать в Булгаковский дом, что в Москве. Продолжим тему писателей. В этот день, в 1856 году, родился Фрэнк Баум. Американец известен серией книг про волшебную страну Оз. Русский читатель знает эту дивную историю про похождение девочки Элли благодаря книге Александра Волкова «Волшебник изумрудного города». Книга Баума неоднократно экранизировалась, а в 1985 году студия Walt Disney Pictures выпустила неофициальный сиквел «Волшебника страны Оз». Всем известно, что логотип Дисней – контур ушастой головы Микки Мауса. А в этот день, в 1928 году, этот бравый мышонок празднует свой дебют на экране. Изначально перед Микки был придуман мышонок Мортимер, но он оказался неинтересен публике. Идея гэгов для Микки основана на герое Чарли Чаплина, которую подсказала Уолту его супруга Лилиан. При этом именно она дала имя ушастому любимцу. Это была «Линия времени». С ней вас познакомил Филипп Бочков.
Готовимся к новому путешествию сквозь эпохи. «Линия времени». Вперед в прошлое.
Для 160 стран мира на 38 языках планеты вещает «Голос России». «Голос России». Радио «Большой страны».
«Голос России». Интервью. Общество. Общество.
«Голос России» продолжает свой эфир. В студии Дмитрий Андреев. Здравствуйте. И сегодня у нас в гостях заместитель руководителя Федерального агентства по туризму Ростуризма Александр Радьков. Александр Васильевич, здравствуйте.
Добрый день.
Спасибо вам, что нашли время посетить нашу студию, ответить на некоторые наши вопросы. Тема нашего интервью, она звучит так: «Въездной туризм в Россию». Термин такой у многих на слуху, но не все знают, что он означает. В принципе, догадываются, да, но вот давайте как-то вот так вот определим, что же такое все-таки въездной туризм.
Въездной туризм, мы говорим о въездном туризме как о посещении нашей страны иностранными гражданами с целью туризма. Конечно же, существует очень много определений, кого считать туристом. Но если считать по большому счету, как это принято во Всемирной туристской организации, Организации Объединенных Наций, туристом считается любой человек, путешественник, который посещает какие-то места вдали от своего места проживания не с целью заработка и на срок не более одного года. Поэтому в широком смысле слова туристами считаются практически любые путешественники. Даже если человек едет на дачу, то он уже считается туристом. Он считается внутренний турист, потому что он не покидает пределов своей страны. Если мы говорим о въезде иностранцев, то в таком случае мы говорим о въездном туризме. Но традиционно сложилось, что мы разделяем сегмент турист, посещение с туристическими целями. Есть сегмент, это люди, которые посещают страну со служебными целями, с личными целями. Для посещения страны с туристическими целями мы говорим, что человек приезжает с культурно-познавательными целями, с целью рекреации, отдыха, с целью занятия, может быть, какими-то активными видами туризма. Вот мы можем в таком сегменте это и рассматривать.
То есть это, собственно говоря, люди, которые из-за рубежа приезжают к нам?
Да, да.
Это очень грубо.
Хотя, конечно же, мы можем считать всех приезжающих из-за рубежа практически туристами, кто не с целью заработка и на срок не более одного года. Но, наверное, лучше всего выделять. Это люди, которые приезжают с деловыми целями, это туристы, с культурно-познавательными целями, с целями рекреации.
Так а что же больше всего интересует так называемых въездных туристов у нас в стране?
Вот к нам, в Россию. С какими
прежде
целями?
Всего.
Прежде всего, наверное, это прежде всего деловой туризм. Это с целью встречи со своими деловыми партнерами, коллегами, для организации каких-то деловых мероприятий, выставок, культурно-познавательных туризм.
А эти вещи тоже называются туризмом?
Безусловно.
То есть это же получается,
да,
на самом деле,
да,
деловая поездка.
А
и тоже называется туризмом.
Человек все равно живет в гостинице, человек питается в ресторане, человек тратит деньги на транспорт, он все равно приносит прибыль инфраструктуре туризма. Ведь гостиница – это все равно составляющая инфраструктуры туризма. Транспорт – это все равно составляющая индустрии туризма. Человек здесь все равно заставляет деньги. Он все равно пойдет в магазин, купит сувенир какой-нибудь, привезет домой на память. Он сходит в театр, посетит музей, если у него останется время от переговоров. Сходит в ресторан. Он все равно оставляет деньги в объектах туриндустрии. А к ним относятся, помимо гостиницы, транспорт, проживание, сфера развлечения. Это тоже туристы.
Но это первое место, да, деловой туризм. А дальше пошли...
Культурно-познавательные.
То есть это то, что называется приехать на экскурсию.
Приехать посмотреть. На экскурсии, посмотреть Москву, посмотреть Санкт-Петербург, посмотреть наши сокровища, такие как Золотое кольцо, Большое Золотое кольцо, Серебряное кольцо России, это брендовые такие вещи, посетить, допустим, Байкал. Плюс к нам приезжают туристы из-за рубежа с целью отдыха в наших здравницах, отдыха в каких-то заповедных местах. охота, рыбалка также очень много привлекает иностранных туристов, потому что в России остались уникальные заповедные места, и осталась возможность прикоснуться к природе, поохотиться, порыбачить. Это, в общем-то, востребованный турпродукт на зарубежном рынке.
А вот так вот можно по направлениям разделить, куда едут? То есть, непонятно, Москва, Петербург, да, а вот еще по стране, куда люди стараются попасть?
Давайте, смотрите, турист, зарубежный турист поедет в места, которые доступны с точки зрения транспорта, там, где есть прямые авиаперелеты.
Ну, прежде всего, да, международные авиалинии?
Безусловно. Кстати, вот в эти города.
Недавно решили же, вот буквально на днях, получается, несколько аэропортов статуса международных, и в течение там определенного количества лет хотят 25 аэропортам, по-моему, если память не изменяет, еще дать статус международных. Да.
Конечно, это очень важно.
То есть это важно.
Важно с точки зрения... Безусловно, потому что если вы летите через Москву транзитом, у вас появляется дополнительное плечо из Москвы до какого-нибудь российского региона, это утяжеляет турпродукт с точки зрения цены, потому что не секрет, к сожалению, стоимость транспортной составляющей в Российской Федерации достаточно высокая. И порой билет, авиабилет внутри России дороже, чем билет из России куда-нибудь за границу. Поэтому прямое авиасообщение, расширение географии авиасообщения, железнодорожного сообщения способствует привлечению иностранных туристов. Поэтому здесь я бы, наверное, несколько составляющих таких обозначил. Я бы начал, наверное, даже не с транспорта. Я бы начал, наверное, с имиджа России за рубежом. Вот это, наверное, очень важный момент, позитивный имидж страны. Страны благоприятной для туризма. Чтобы человек, который собирался посетить Россию, он знал, что здесь его встретят с улыбкой. Здесь страна, которая проявит гостеприимство по отношению к чужому человеку, чтобы он себя здесь почувствовал как дома. Здесь в этом плане очень важен бренд страны. Потому что многие понимают слово бренд как некий символ, некий абстрактный символ, торговая марка. Нет. Бренд — это более весомое, более значимое
это
понятие.
Образ.
Совершенно верно. Это образ страны, который порой даже подсознательно формируется у человека. И самое главное, он должен побуждать или мотивировать человека к поездке.
Но мне кажется, вот за последнее время произошло достаточно много событий в хорошем плане, культурно-спортивных, да, то есть и чемпионат мира, и Олимпиада, и Евровидение, которое мы проводили в Москве. То есть это, ну, все-таки, наверное, это способствует вот в большей степени сформированию такого положительного образа, потому что еще не так давно, да, кому-то казалось, что там Красная площадь, да, матрешка, шапка-ушанка и балалайка, и когда человек приезжал и понимал, что этого ничего нету, он не то что расстраивался, но удивлялся. Но, наверное, все-таки, мне кажется, что образ-то мы в какой-то степени-то сформировали такой, что страна, которая находится на передовой и стремится к тому, чтобы стать мировой такой державой.
Безусловно, проведение больших массовых мероприятий, спортивных, культурных, фестивалей, оно привлекает к себе большое внимание. И, безусловно, люди посещают, они смотрят, что здесь не только медведи ходят по улице, что здесь и комфортно, безопасно, люди гостеприимные. Здесь очень важна интеграция и в мировое интернет-пространство. Здесь сейчас мы тоже должны понимать, что мы должны использовать вот это пространство для продвижения образа России, потому что сейчас очень все больше и больше роль играют различные блоги, сообщества и молодежь, потому что здесь важно, чтобы как можно больше молодых людей к нам приезжало, студентов, потому что это одна из самых наиболее активных путешественников. К сожалению, у нас вот этот сегмент не очень сильно развит. Особенно, что касается недорогих средств размещения, хостелов, студенческих общежитий, различных программ поощрения путешественников, молодых путешественников и авиакомпаний, и с точки зрения предоставления скидок в отеле, в музеях. Это очень важный сегмент, над которым мы еще должны, конечно, работать, и мы этим очень плотно занимаемся. Поэтому, действительно, образ страны, имидж страны и бренд страны, он формируется ведь не только одной национальной туристской администрации, допустим, министерством Ростуризма. Это комплексная задача, которая решает и Министерство иностранных дел, и средства массовой информации. Как преподносится? Это очень деликатная, очень тонкая работа, но которую надо обязательно осуществлять. Следующая составляющая. Информационная. Образ России. Надо донести информацию, что можно посмотреть. К сожалению, у нас на сегодняшний день нет ни одного зарубежного офиса по туризму. В свое время, еще при Советском Союзе, у нас было около 40 зарубежных представительств по туризму, вот когда была система интуриста. Угу. Поэтому чартеры летели к нам, а не от нас. Ну, я надеюсь, вот в этом, может быть, в следующем году у нас появятся первые такие зарубежные представительства.
А где они могут появиться?
Мы сейчас готовим соответствующие документы на открытие такого представительства в Турции, в Китайской Народной Республике. будет офис по туризму в Египте, но он будет решать больше другие вопросы, не столько вопросы информационного продвижения России, хотя в том числе и это,
но вопросы поддержки
наших соотечественников, наших туристов, учитывая огромные туристические потоки. Но, безусловно, мы должны будем охватить основные направляющие рынки, европейские, допустим, Германия, Великобритания, Франция, Испания, Италия. Безусловно, мы должны охватить азиатские рынки, Китай, Япония, Южная Корея, очень перспективный рынок Индии. Каждый год миллионы граждан Индии путешествуют с туристическими целями по всему миру. Там сформировался устойчивый средний класс со стабильным достатком, и они с удовольствием тратят деньги за рубежом. Конечно же, нельзя упускать рынок и Канада, Соединенные Штаты Америки, тоже активные путешественники, ближневосточный рынок. Поэтому здесь очень важно проводить правильную информационную политику, маркетинговую политику на каждом рынке. Потому что, так как ее нужно делать, допустим, в Европе, она не пойдет и не будет работать на Ближнем Востоке.
Ну, ментальность.
То, что можно показать, допустим, грубо говоря, там, красивых девушек в купальнике, да, рекламные слайды в Европе, не совсем это будет уместным, допустим, в некоторых странах.
Да, может, это даже не понято.
Где-то и запрещено. Поэтому здесь, конечно же, важно очень строить маркетинговую программу продвижения России в соответствии с ментальностью страны или региона. Это крайне важная задача. И вот этим должны заниматься офисы по туризму. Вопрос продвижения. Ну и, безусловно, основная составляющая, что продавать и как продавать. Наш туристический продукт, как мы его назовем, российский туристический продукт, должен быть конкурентоспособным. Цена-качество. Да, у нас есть большая проблема, связанная с высокой стоимостью турпакетов в России. Нехватка гостиниц туристского класса в Москве, в Санкт-Петербурге, в других городах России. Их нужно строить больше, потому что среднестатистический турист предпочитает гостиницы 3 звезды. В 5 звездках он останавливаться не будет, если мы говорим не о деловом туризме, а турист с фотоаппаратом, с какими-то познавательными целями, массового туриста, а уж тем более молодежного туриста. Нужно развивать инфраструктуру, нужно строить больше гостиниц, нужно расширять количество авиаперевозок, железнодорожных перевозок, для того, чтобы снижать стоимость. Нужно побольше способствовать тому, чтобы появлялось как можно больше лоу-кост-перевозчиков, дешевых авиакомпаний, которые, как в Европе, вы можете там за 50, максимум 90 евро улететь в любую точку Европы.
Ну, собственно, как внутриконтинентальные перелеты в США.
Да, абсолютно верно. И здесь тоже надо развивать. И это надо развивать лоу-кост-перевозки не только международные, но и внутри России. Потому что у нас стоимость внутренних перелетов порой в разы выше, нежели международных.
Вы упомянули о такой проблеме, да, вот как проживание, то есть недостаточное количество хостелов, недостаточное количество гостиниц среднего ценового диапазона, то есть это не общежитие, да, но еще и не гостиницы высшего уровня. Вообще это, в принципе, проблема может решена быть, например, в той же Москве и в том же Санкт-Петербурге, города, которые прежде всего притягивают к себе интерес туристов, то есть, допустим, Москва, посмотреть в пределах Третьего кольца, но, в принципе, там даже застройка этой проблемы серьезная, где могут появиться вот такие вот хостелы или отели там уровня 2-3 звезд, ну, настоящих 2-3 звезд, не то, что я повесил звездочки, и он у меня теперь таким считается.
Вы знаете, что после того, как кризис прошелся по всему миру, у нас многие офисные помещения стали невостребованными. Наверное, здесь могла поспособствовать переориентация бизнеса, превращать пустующее офисное помещение в гостиницы. И многие пошли по этому пути. Наверное, естественно, вопрос застройки со свободными пустующими площадками очень остро стоит. Но есть переориентация бизнеса, перепрофилирование. В этом плане нам есть чем поучиться у испанцев с их системой Парадорос, когда они придумали, как использовать памятники архитектуры. И мы знаем, что есть очень много ограничений на использование памятников архитектуры. Особенно это актуально для Санкт-Петербурга. И испанцы вот разработали такую систему использовать такие бывшие дворцы, бывшие дома, которые находятся под охраной государства, под гостиницей. Это единственная возможность их эффективного использования, и чтобы памятник жил и приносил доход. И Санкт-Петербург достаточно активно идет по этому пути. Я знаю, что там очень много появляется гостиниц эконом-класса, бибишки, bed and breakfast. бывшие коммунальные квартиры, они переоборудуются в гостиницы, в мини-апарт-отели. Это нормальный процесс. Такие апарт-отели всегда будут востребованы на рынке. Но, безусловно, там надо вопрос решать и с безопасностью, чтобы это было, конечно, вопрос комплексно решался. Создавать апартаменты, то это весь дом нужно отдавать, конечно. Не так, что соседняя квартира является коммунальной квартирой, а здесь это апартамент. Чтобы, да, гостю, нашему иностранному гостю в 3 часа ночи никто там не постучался в дверь, и соседи
чтобы не почувствовал,
и не применил его каким-нибудь вопросом финансовым.
Вот. Да, или, например, утюгом.
Да, всякое бывает. Да,
конечно. Но это же, наверное, тоже вопрос, как бы вот это мог бы решиться, если бы была урегулирована такая сфера, как приватизация памятников архитектуры, да, то есть, наверное, если бы их удалось бы целиком отдать в частные руки, под определенные, конечно, обязательства, с обязательными условиями какими-то, да, там, по безопасности и прочее, особенно в Петербурге, то, наверное, конечно, это было бы попроще, потому что, ну, можно сделать, как вы сказали, один номер шикарный, и будешь выходить и утыкаться в обшарпанную дверь коммунальной квартиры.
Да, безусловно, здесь нуждается в совершенствовании нормативно-правовая база и как на федеральном уровне, так и на региональном уровне, потому что есть памятники федерального значения, есть памятники нефедерального значения, там есть своя специфика, особенность, но, тем не менее, есть решаемые варианты. Это, на мой взгляд, одно из перспективных направлений создания новых гостиниц в центре, потому что мы должны понимать, что турист всегда будет стремиться жить в центре. Ну, бессмысленно строить гостиницу туристского класса где-нибудь совсем уж далеко. Это не бессмысленно. Mm-hmm. Она будет, конечно, жить. Но востребованы, прежде всего, будут гостиницы те, которые в центре. Или те, которые, во всяком случае, близко к метро. Потому что ехать куда-то еще далеко от метро...
Ну, да.
Здесь еще, кстати, очень важный момент – качество обслуживания, соотношение цены и качества. У нас в свое время после развала Советского Союза очень много ушло учебных заведений, среднего звена, которые готовили линейный персонал, горничных, официантов, барменов. На рынке существует существенная нехватка такого рода специальностей, и здесь нужно это восполнять, потому что у нас порой гостиницы открываются, а работать там некому. Потому что набирают людей, порою даже случайных.
Но то, что все эти люди, которые работают вот в гостиницах, те же самые бармены, это кто?
Их нужно обучать. Есть люди, которые профессионально этому обучались, а есть просто, которые пришли, они посмотрели там пару вечеров, как мешать коктейли, и он уже считает...
Серия «Мальчик, хочешь быть барменом?»
Да, пожалуйста, иди работай. Тем более, там, допустим, официантка, горничная, как правильно постель застелить. Это тоже искусство. Как сделать правильную уборку в номере, как сделать приятным пребывание гостя в гостинице. Это сложность. Наука, фронт-офис, как его встречают, как несут багаж, что делать портье, что входит в его обязанности. Вот функционирование этого очень сложного механизма. У нас есть заведения, которые готовят таких специалистов, но их крайне недостаточно. И гостиница пытается самостоятельно обучать персонал. Проще там, где есть цепочка гостиничная. Допустим, Hilton или Four Seasons, ну, мировые, да, бренды, говорю, Intercontinental. Они, как правило, создают свои школы обучения менеджеров, персоналов. У нас в России пока очень слабо развита система национальных цепей. Их по пальцам можно пересчитать, их мало. А здесь очень важно создание единых стандартов качества обслуживания, чтобы человек, когда выбирает гостиницу, он понимал, что его ждет в этой гостинице. И очень важна интегрированность наших отелей в мировую систему бронирования. Как человек едет, как он приезжает вообще в Россию? Ну, здесь два варианта. Первый вариант, он идет к турагенту, покупает тур, либо его делает самостоятельно. В разных странах по-разному. Где-то в странах, как Испания, там люди больше доверяют, допустим, агентствам. В других странах они доверяют самим себе. Они стараются самостоятельно планировать свое путешествие. Поэтому, если, допустим, туроператор, он ему как бы гарантирует, что да, вот мы тебе забронируем гостиницу, авиабилет, то мы должны предоставить возможность индивидуалам точно так же это делать. И здесь очень важно, чтобы он по интернету выбрал себе гостиницу, выбрал определенный класс обслуживания и знал, что он не ошибется, что эта гостиница будет соответствовать тем звездам, о которых она заявляет.
То есть это, собственно говоря, вот создание того самого рейтинга по звездности, да? То есть человек понимал, что он будет иметь за 2 звезды, за 3 звезды, за 4 звезды, совершенно. Да?
У нас действовала до недавнего времени национальная система классификации отелей, и она сейчас и будет продолжать действовать. Сейчас произошли некоторые реформирования этой системы, но конституционные требования, они, в общем-то, остались, они достаточно высокие, и если гостиница получила звездность именно в соответствии государственным национальным стандартам, можно не сомневаться, что эта звездность, она подтверждена, она соответствует. участвует. Другое дело, что до недавнего времени у нас ведь нет обязательной классификации гостиниц. Она у нас добровольный характер носит. И до недавнего времени у нас было порядка более 40 систем аттестации гостиниц.
Каждая своя.
Каждая своя. Вот здесь потребителю очень сложно было разобраться.
И тем не менее, все равно к нам едут. А вот вы могли бы рассказать нам о каких-то цифрах, которые, ну, допустим, за прошлый год? Сколько к нам едут? Откуда едут основные потоки людей?
Да, конечно. Но если, опять же, мы говорим о туристах в целом вообще,
да,
то есть о всех путешественниках, включая деловые, частные, то мы можем говорить о более чем 22 миллионов международных прибытий. Не о туристах, а о количестве прибытий. Потому что один человек может, допустим, 3-4 раза приехать в Россию. Вот таких прибытий наша пограничная служба зафиксировала более 22 миллионов. Но понятно, что если говорить по служебным целям, то это более 4 миллионов 400 тысяч посещений. Туристов, где стоит в виде цель туризм, культурно-познавательный и так далее, таких более 2 миллионов. Мы видим, что основная масса, это большая часть частная цель, это родственники, скрытая миграция сюда тоже может быть, она фиксируется как туризм, но на самом деле таковой не является. Поэтому мы можем устойчиво говорить, что более 4 миллионов 400 тысяч служебные и 2 миллиона, то есть 6, примерно 6, там 6-7 миллионов, это вот чистые туристы, которые посетили Российскую Федерацию в прошлом году. Безусловно, основными странами-донорами являются такие страны европейские, как Германия, Великобритания, Франция. Германия в прошлом году дала нам более 600 тысяч прибытий, из них с целью туризма более 300 тысяч. Азиатский регион, это Китайская Народная Республика, всего более 700 тысяч посещений. Туризм около 150 тысяч чистых туристов. Но в Китае мы должны понимать, что здесь очень большая доля приграничного обмена, и там тоже опять не всегда чистый туризм. Некоторые люди посещают с точки зрения шопинга, но тем не менее, все равно общее число посетителей международных, оно достаточно существенно, и мы занимаем в мировом рейтинге не последнее место по количеству как прибытий, так и наших выездов за рубеж.
Ну, к сожалению, наше время заканчивается. Такой вопрос можете, если вы ответите кратко. Перспективы упрощения визового режима для въезда в Россию, насколько они велики, и, допустим, какие-то страны можете обозначить, которые могли бы в перспективе надеяться на упрощение визового режима для въезда туристов к нам?
16 апреля вступает в силу соглашение о безвизовом режиме с Турецкой Республикой. Что касается Евросоюза,